«Перекресток» на радио «Азатык».
Приветствую всех слушателей и зрителей радио «Азатык». В эфире программа «Перекресток». С вами Лена Нечаева. И сегодня поговорим об этике журналистов, о претензиях к СМИ, о том, кто вообще подает в суд на журналистов и чем эти дела заканчиваются. У нас сегодня в гостях учредитель «Кактус Медиа» Дина Маслова и председатель комиссии по жалобам на СМИ Тамара Валиева. Для наших зрителей и слушателей отмечу, что комиссия по жалобам на СМИ в ближайшее время должна переизбрать свой состав. Комиссия по жалобам на СМИ – это такой орган, который сами журналисты создали для того, чтобы регулировать всякие споры, нестандартные ситуации. Обратиться может в эту комиссию абсолютно любой гражданин Кыргызстана. Вот мне, как человека из сферы и человека, который читает новости, создается ощущение, что на СМИ, на журналистов жалуются в основном политики. Но вот как взгляд изнутри, да, на самом деле это так? Или просто люди, зрители, слушатели приходят и на что-то жалуются?
Ну,
кто в основном обращается?
По нашей статистике, как правило, скорее всего, 95% всех обращений – это как раз такие политики. То есть медийные личности, артисты, депутаты, министры, было такое даже, и так далее. То есть люди, которые на виду. Вот чаще всего они обращаются. Ну, рядовых граждан вот на моей памяти практически не было, кто обращался.
Дина, вот вы как представитель СМИ, да, как хозяйка СМИ, вам же тоже, скорее всего, и пишут, и приходят, и звонят,
с утра до вечера,
и жалуются. Вот кто в основном, чем в основном недовольны, и все ли претензии необоснованы, или есть что-то такое?
Ну, нужно разделить все вот эти жалобы на те, которые касаются, что, например, мы что-то не пишем. То есть, когда она говорит, ну вы же журналисты, вы же должны это писать. То есть, конечно, никто же не смотрит на возможность, на ресурсы и на редакционную политику. Есть жалобы, когда мы уже написали. Это могут быть совершенно посторонние люди, которые как бы лучше знают, что журналисты должны писать и снимать.
И как?
Да, то есть у нас есть категория таких моралистов. Они жалуются, но дальше выплеска эмоций это обычно не идет. Есть жалобы на публикации разных людей, когда мы о них пишем. Mm-hmm. Там могут быть какие-то судебные разбирательства, там, где вообще есть конфликт сторон. Одна из сторон может к нам обратиться, чтобы мы опубликовали мнение. Мы всегда предоставляем эту площадку, денег за это не берем. Есть публикации, когда, да, на самом деле вот нам пишут, что эта информация недостоверная, требуем опровергнуть. Это могут быть какие-то письменные обращения, или человек может прям прийти в редакцию. По каждому конкретному случаю мы разбираемся, то есть запрашиваем какие-то документы, ну, то есть это обычная такая рабочая деятельность, несколько раз в месяц такое бывает. И последняя категория – это уже судебные иски. Опыт по работе с комиссией по жалобам у меня был дважды. Один раз в вечернем Бишкеке, один раз, ну, это был ли заноза, или кактус, ситуацию удалось урегулировать до суда.
А каким образом и насколько сложная была ситуация?
То есть есть проблема следующая. Так как я знаю членов комиссии, если меня приглашают, я прихожу. Тот, кто на меня пожаловался, может не прийти.
Или бывает... в любом случае будем рассматривать, даже если
да.
он не приходит.
Бывает, на самом деле, чаще всего, я, по-моему, где-то год, что ли, или, может, полгода, я тоже была когда-то членом комиссии, потом досрочно сложила полномочия, потому что некогда было. Ключевая проблема, что представители каких-то мелких редакций, они же игнорируют эту комиссию и все, потому что ее решение носит рекомендательный характер.
Вот, вот это, кстати, я бы отметила в числе самых главных, наверное, проблем, затруднений в работе комиссии, потому что, например, вы все помните, было такое издание «Дело номер».
Я вот про них тоже как раз говорила.
Львиная доля жалоб было именно на эту газету, к сожалению, да. И она просто, редакция просто игнорировала заседание комиссии, то есть она просто не приходила. Мы выносили свои решения, ну, с них как с гуся вода. Видите ли, вот этот этический кодекс, который состоит из 23 статей, это некий такой набор, это джентльменский договор между вот в медиасфере, между журналистами, между редакциями. Да, вот мы все как бы собрались на этом съезде и договорились. Ребят, давайте соблюдать вот этот этический кодекс. Ну, как бы договорились, и все как бы пообещали, подписались, что да, будем соблюдать. Но когда каждый в своей работе сталкивается вот с какими-то вот такими вещами, когда жалуются и так далее, когда просто пишут откровенную там ложь или клевету, и в этом их уличают, редакция не хочет это признавать. Угу. И с этим вот мы ничего не можем сделать. Мы не можем им там выписать штраф, как некоторые предлагали. Вот надо вашей комиссии дать полномочия там штрафовать. Ну, извините, мы не хотим такую взваливать на себя, штрафовать своих коллег. Мы просто взываем к их совести, просто так получается. Но это не всегда работает. Вот это самое
большое.
Чаще
работает или не работает? Больше совесть есть или нет?
Ну да, больше люди приходят к консенсусу, договариваются между собой. Мы выступаем такими модераторами. Мы говорим, мы на заседание приглашаем обе стороны конфликта. И когда приходят обе стороны конфликта, мы их выслушиваем очень внимательно, задаем вопросы, уточняем детали. И стараемся их примирить, чтобы... Вообще самая главная цель какая? Чтобы судебных исков было как можно меньше. Чтобы до суда разобрались... И полюбовно, что называется, разошлись. Кто-то, ну, довольствуется тем, что, ну, надо напечатать опровержение. Но иногда эти опровержения бывают даже хуже, чем сама публикация. Это было в нашей истории. Правда, я тогда не работала в комиссию. Улугбек Бабакулов так замечательно извинился перед боксером Урзубеком Назаровым, что он обиделся еще сильнее. Поэтому, то есть извинения рознь. Но вот некоторые довольствуются просто тем, что публикуешь там на своих страницах опровержение. Кто-то, кому-то достаточно просто вот друг перед другом извиниться. Бывает и такое. Некоторые все-таки вот усилия комиссии, в общем-то, сводятся на нет, и они подают все равно в суд. Бывают и такие случаи. Но чаще всего договариваются. Какую-то дополнительную публикацию сделать, где предоставить в сторону вот заявителя, ну, более расширенно, как говорится, да, там, может быть, интервью там отдельное сделать и так далее, то есть его точку зрения, чтобы опубликовали. И такие, ну, мы стараемся всякими методами, как бы, привести их к примирению.
А вот самые частые такие ошибки, нарушения этики, где действительно журналисты сами виноваты, вот в чем прокалываемся чаще всего?
Знаете, вот в нашем кодексе, вот, как я уже говорила, 23 статьи. Из них наиболее часто нарушаемые, там всего их несколько, там 5-6 статей. Вот одна из них, к сожалению, вот я не взяла и могла процитировать, там 10-я, по-моему, статья, которая говорит, что факты должны быть отделены от суждений и так далее. А зачастую у нас бывает так, что журналист свое мнение, свои рассуждения выдает за факт. И, ну, откровенно при этом как бы вводя, мягко говоря, ну, ложь в своей публикации или там в программе в своей.
Мне очень нравится фраза «как говорят эксперты».
Вот. Это любимая фраза говорят. Стала на телевидении, да, что это вот, вот по словам экспертов, мы же сказали. Или знаете, у газетчиков есть такой, у тех, кто пишет, есть такой аргумент. Мы же это не утверждаем, мы же в конце вопросительный знак поставили. А вор ли такой-то, такой-то? Угу. Понимаете, судом не доказано, что он вор, а он... Прям утверждает, такой-то, такой-то вор и коррупционер. И при этом поставил знак вопроса и считает, что он соблюл, так сказать, этический кодекс.
Но с точки зрения законодательства журналист несет ответственность за утверждение, а не за предположение. Угу. То есть именно
да, вот на, это
вот, на фразе «заявил» или «полагает», «считает», угу. вот именно это в производственной судебной практике играет роль.
Угу. Например, суд, он должен обязать, да, что-то сделать. А комиссия что может сделать?
Если откровенно говорить, то комиссия может... У нас есть четыре формы как бы порицания, да? Предупреждение, форма общественного порицания и так далее. То есть четыре формы. Мы это публично заявляем, СМИ перепечатывают, что комиссия в отношении того-то, того-то, в отношении того-то СМИ вынесла там предупреждение. Ну и все. Это вот прошло в СМИ, но на это СМИ, это, собственно говоря, никаким образом не отражается. Ну, как бы просто все знают, что вот он нарушил. А если он, у него как бы...
Ну, нужно все-таки СМИ разделять. То есть крупные медиа, которые имеют юридические лица, редакционные политики, то есть какой-то штат и следит за своей репутацией, это одна вещь.
Нет,
другое это... дело, когда это какие-то сайты однодневки, то есть непонятно вообще, есть ли у них адрес, может быть, они из кофейни работают. То есть вот эта категория, а ее она достаточно большая, она будет игнорировать.
Да,
и мы же особо
да.
и не считаем их. Даже внутри медиасообщества мы же их тоже не считаем как бы частью нашей да, корпоративной тусовки.
Угу. Ну, большие СМИ, конечно, они работают, стараются работать законно, у них есть юристы, особенно крупные телекомпании, у всех есть юристы, и прежде чем выпускать какой-то материал, который вызывает сомнения, конечно, юристы там их обо всех подводных течениях могут предупредить, и но, вот как тем не менее, они попадаются.
С ОТРК был случай освещения митинга «Реакция». Да? Была жалоба, вы ее рассмотрели, вынесли решение, что действительно было нарушение этических норм. По-моему, вы направили это решение в наблюдательный совет, руководство ОТРК. Но насколько я вижу, да, и насколько я отсматриваю новости ОТРК, механизм работы, он ведь не меняется не у меняется. Государственных каналов, сколько ты не жалуйся. Вот, возможно ли как-то регулировать СМИ? И даже вот ну, журналистская тусовка же все равно тусовка, все друг друга знают. И, в принципе, журналисту, мне кажется, любого СМИ не очень приятно да, читать про то, что там ты нарушил нормы, и все журналисты читают про журналистов. Ну, то есть так репутационные потери какие-то журналист несет. Но все равно в стране, где большими СМИ руководит либо там государство, либо политики, либо олигархи, есть ли возможность саморегулирования у СМИ?
Вот то, что я вижу сейчас, это просто издержки роста. Сейчас ситуация с консолидацией не очень хорошая, но тем не менее, это же вся консолидация и солидаризация медиа проходит на общественных началах усилиями активистов, не более того. Активистов вроде много, много кто хочет что-то сделать хорошо, но нету конкретной организации, которая там финансируется, у которой есть штат, и которая занимается такими вопросами по развитию, по объединению медиа. Условно такая бизнес-ассоциация, вот как там для рынков есть, там поставщики есть, IT-технологии и так далее. В медиа такой действенной и эффективной организации нет. Я думаю, что это вопрос времени.
Но просто потому что
все очень медленно, но тем не менее, вот я все равно вижу, что это издержки роста, и в любом случае я убеждена, что такая организация и появится, и она просто должна быть.
Ну да, пока медиа не станет как бы бизнесом, пока будет рупором, я не знаю, пропаганды, пока будет рупором выражения каких-то интересов определенных кругов, ну, так, наверное, и будет продолжаться. То есть собака лает, караван идет, так и будет. Но когда заработают в нашей среде, наверное, и рыночные какие-то инструменты, да, возможно, что-то и сдвинется. Да, я тоже согласна с Диной в том, что это пока болезнь роста. Ну, у нас, например, статистика такова. Где-то мы за год рассматриваем порядка 10-15 жалоб. И это и немного, но и немало, потому что, в принципе, 10-15 – это такие, знаете, значимые фигуры обращаются. Вот, например, ну, за последний год-два в нашу комиссию подавали жалобы и экс-премьер-министр Мирбек Бабанов, и представители знаменитой семьи в Кыргызстане, Матраимовых. Кстати, они на вас жаловались, на Азаттык. Ну и так далее. Так очень много таких медийных персон подавало жалобы. Курсан Асанов, Динара Исаева и так далее, и так далее. Вот много
персон. В любом случае, сами медиа обращаются, конечно, гораздо чаще. Вот мы опубликовали, нашли наши контакты, в личку, в колл-центр или на рабочий телефон написали. Или прям пришли в редакцию скандалить.
Ну да.
Ой, а так как у нас просто... Не редакция, вот я не знаю, проходной двор. Вот люди просто со своими жалобами на всех и вся, просто они вот так заявляются в редакцию и говорят, а с кем можно поговорить? Вы с кем-то договаривались? Нет, мы там из Канта Токмака, еще откуда-нибудь нужен журналист. Угу. Помогите.
Вы обе журналистки, да, в любом случае, в первую очередь. Насколько репутация важна для журналиста и насколько это общественное порицание на определенных людях, да, может сработать в нашей сфере в журналистике?
Ну, Лен, вот я бы так сказала, для людей, которые дорожат своим именем, я думаю, что это очень важно. Мне было бы неприятно в свой адрес получить какое-то порицание. Ну, я не знаю, может быть, я человек старой закалки. Но вот я сейчас, вот я смотрю же, к нам в комиссию на заседание приходят представители СМИ, на кого жалуются. Ну, я бы не сказала, что особо мучают угрызения совести. Вот есть люди, которые вот откровенно, глядя тебе прямо в глаза, ну вот, ну я здесь ничего не нарушил. Я же поставил знак вопроса, я же не утверждаю. Ну, я журналист, ты журналист, мы же понимаем, что ты лукавишь. Ну, что ты вот сейчас вот здесь изгаляешься? И у меня иногда даже не хватает вот терпения вот такую демагогию слушать. Но я должна быть выдержанной, внимательно, объективно выслушивать все стороны. Я вот сижу и слушаю. Когда они уходят, я, конечно, высказываю все, что я думаю о них. Ну, так, когда у нас свое обсуждение.
На самом деле, главный источник порицания – это же твоя же собственная аудитория, которая следит за каждой запятой, за тем, что не так комментарий сделали, и заголовок им не нравится, и там фамилия, может, неправильно написана, и он не начальник завотдела, картинка там то неэтично, это некрасиво, тут неправильно, это неверно, и вообще, что больше других тем нет. То есть мы с этим сталкиваемся с утра до вечера, и я думаю, информационные агентства, которые активно представлены в интернете именно, то есть для них, то есть нам на руководстве, на журналистов постоянно тегают. То есть эти уведомления просто сотнями в день приходят. Сотнями и тысячами.
Что-то вы находите для себя полезным?
Конечно. Ну, во-первых, на самом деле мы можем пропустить какую-то глупую опечатку. Где-то, например, некорректный заголовок, да? Мы разбираемся внутри редакции, условно, как вообще такое получилось. Что-то можем, да, что-то если более серьезное, то есть мы прям проводим планерку, мы можем вносить изменения в наши чек-листы и стандарты. Конечно, мы можем заняться какой-то темой, на которую, ну вот просто в этой текучке не обратили внимания. Много что. Ну и что важно, что так как мы этот отклик видим круглосуточно, то есть и в 3 часа ночи нам могут звонить упорно в колл-центр по видеосвязи зачем-то. Вот, соответственно, мы быстро можем принимать решения, мы хорошо достаточно чувствуем аудиторию. Если ты работаешь в газете, никак нигде не представлен, то даже вот приглашение на рассмотрение жалобы, которые вот в комиссию, это уже целое событие. Для нас это будет просто там, не знаю, наверное, одна из тысячи обращений за эту неделю. Да, не за месяц. Ну, то есть, если нам только в колл-центр ежедневно пишет больше 100 человек, ну, по самым разным, каждые полчаса в личку приходят в соцсетях около 10 сообщений, полчаса, то есть за сутки, ну, это вот умножить надо. Комментарии, не все же в личке пишут, они еще пишут в комментариях. У нас в среднем каждые 20 минут около 50 комментариев. Нет, больше даже 50 комментариев. Ну, это тоже нужно вот на сутки все умножить. Соответственно, отклика мы видим вот просто вот так. И общественное порицание в том числе.
Вот одно из недавних решений комиссии было по поводу журналистов, которые участвуют в предвыборной гонке, да?
Это было обращение такое.
Обращение, да, что по этическому кодексу, естественно, можно, каждый гражданин имеет право баллотироваться, но нужно об этом сообщить своей аудитории, да? И это, опять же, не законодательная норма, а этический кодекс. Но вот выборы прошли, и часть журналистов вернулась ведь обратно в профессию. Это считается нарушением этики или нет? Потому что, ну, лично для меня, по моим ощущениям, да, уход журналистов в политику должен быть таким билетом в один конец, безвозвратным.
Ну, вообще-то, мы же в практике, в истории вообще государства, мы же видели, когда человек, находящийся там на министерской должности, он уходил баллотироваться, участвовать в этой гонке, потом там не получилось, и он обратно возвращается. То есть это уже вот в нашей стране это уже такая не очень хорошая, но практика.
Да, но когда ты журналист, все равно галочку в уме я для себя поставила. Например.
Да.
За того журналиста,
да.
Который...
Ну вот, нет, галочку не на выборах, а то, что он может быть не объективен.
Да, и поэтому вот я с вами согласна, если ты уходишь на выборы, ты должен для себя сделать вот внутри себя очень серьезный выбор. Все, я иду в политику, и тогда с профессией, да, надо, может быть, как бы попрощаться с этой профессией, во всяком случае, на тот период.
Особенно когда ты... от партии.
Да.
То есть ты уже представляешь, что ты заинтересован лоббировать определенные интересы. Одно дело, когда ты одномандатник, там, хочешь быть активистом, то есть я могу в какой-то степени понять там блогеров, да, работают сами на себя.
Но они даже хотят, больше активисты,
то делают, чем вот, журналисты. Они больше, да, активисты. А вот представители каких-то редакций, ну, то есть ты сразу начинаешь задумываться, а кто за ним стоит, а чьи интересы он представляет,
да,
что он будет лоббировать. Ну вот, да, такие вопросы.
Почему вот,
есть,
например, мы вышли с инициативы этого обращения? Потому что мы уже видели, что пошла предвыборная агитация, и мы все знаем, что это популярный журналист, которого знают, которого любят, которого читают, смотрят, и он вдруг там за какую-то партию, интересы этой партии представляет. Вот. И это не один человек из нашего цеха, как говорится. И вот мы собрались прямо экстренно и сказали: ребят, давайте мы им напомним, что у нас в этическом кодексе есть такая статья, что ты должен оповестить своего читателя, зрителя и радиослушателя. Ты должен оповестить и сказать: ребята, я иду в политику, я иду в депутаты, я баллотируюсь. И то есть теперь к моим словам относитесь как к речи политика, а не как к речи журналиста, который болеет за ваши интересы. Ну вот поэтому мы с этим обращением вышли. Я думаю, что это было очень вовремя.
И напоследок такой вопрос вот к вам обеим, начнем с Дины, наверное. Журналисты многие в позапарке, может быть, не всегда из злого умысла, да, забывают соблюдать какие-то этические нормы. Вот какие-то самые простые примеры и для журналистов, и для читателей, как распознать какие-то вот неэтичные моменты?
Частая ошибка. То есть это размещение пресс-релизов правоохранительных органов без редактуры, где в заголовке уже человека делают преступником, хотя он является подозреваемым. И то есть в этих копипастах, этих пресс-релизов, такой переработки, в попытке как-то сократить и сделать более ёмким заголовок, вот эта фраза «подозреваемый» или «подозревают», это слово где-то пропадает. То есть это презумпция невиновности, это может быть баланс мнений и то, что связано с фактчекингом. Аудитория часто еще не понимает. У нас недавно был... Нам писал возмущенный читатель с какой-то общественной организации. Почему мы постоянно цитируем Идиля Байсалова? В частности, касалось его. То есть каким бы он ни был, в настоящий момент он является публичным, он является представителем власти. Официально приходит...
Не рядовым.
Пресс-релиз. Он не рядовой, да. Он представитель власти, и мы должны вот рассказать, а вы уже думаете, как хотите, это умно или не очень. Угу. Судя по комментариям, мы с пользователями чаще солидарны. Но, тем не менее, если это какое-то сообщение официально, конечно, мы его размещаем. Ну да, у нас часто возмущаются, зачем вы его вообще цитируете? Ну, это только один из примеров, таких же масса. Угу. По поводу каких-то публичных личностей, да.
Угу. А вот, ну, ваше мнение? Я бы так сказала, в принципе, вот как себя уберечь, да, от каких-то таких проблем с правосудием и так далее? Вот ответ прост. Как все вообще в мире, все просто. Соблюдай стандарты. Они извечны, эти стандарты. Баланс мнений. Обязательно давай вторую сторону. И перепроверяй информацию в двух, а еще лучше в трех, в четырех источниках. Не давай в непроверенную. И вот, понимаете, советы, рекомендации, они простые. Но вот из-за своей простоты почему-то они не пользуются большой популярностью.
А, ну вот, очень часто в конфликте, значит, вот опубликовано, к нам обратился читатель, очень частая история. Мы его выслушали, он, например, на кого-то, ну, с кем-то судится, на кого-то жалуется. Мы говорим, контакты есть, где он находится, как найти вот вторую сторону. Очень часто, мы же еще оперативно должны все это делать, мы внизу дописываем, что редакция «Кактус Медиа» готова выслушать вторую сторону. Звонит вторая сторона, говорит, этот все наврал. Все наврал. Это все не так. Вы зачем это публикуете? Мы говорим, послушайте, это было его мнение, а вы мне сейчас говорите ваше мнение. Говорю, в этом конфликте, говорю, истины нет. У вас двоих просто своя правда. Но мы опубликуем ваше мнение. Потому что даже если есть документальные доказательства, у каждого могут быть свои. Uh-huh. Это так же, как в суде. Каждый представляет, судья там уже выносит, что он принимает во внимание, а что нет. Ну, вот, но очень многие конфликтующие стороны это не понимают. И, конечно, смертельно обе стороны тебя ненавидят, когда ты взял мнение у той стороны и у той, и даже примерно попытался одинаковое количество там, строчек и места отвести. То есть они недовольны, что там есть мнение оппонента, потому что они только себя считают правыми. И вот таких, да что мы обычно говорят, больше никогда к вам обращаться не будем.
Ну и вот в этом смысле, в продолжение слов Дины, я бы сказала, необходимо повышать медиаграмотность населения. То есть это на самом деле просто беда. Вот я прав, вот мое мнение, оно верное. Вот существует только мое мнение, оно правильно, а вот все остальное это неправильно. Это вот большинство, ну как бы читателей.
Для всех. Ну, да. Так устроен человек. У него своя правда. Он же через призму своего восприятия, образования, мировоззрения. И вот он так думает, и он в этом на самом деле глубоко убежден. Угу. То есть мы все в таких информационных пузырях.
Чтобы не заканчивать нашу программу на такой пессимистической ноте, мне бы хотелось сказать, что вы знаете. Не все так плохо. Наше медиасообщество постоянно образовывают. Да? Столько тренингов в нашей сфере. Очень много. И если человек хочет расти профессионально, то у него есть такая возможность. Курсов, тренингов, семинаров. Ну, выше крыши. Но я хочу сказать, что такие же тренинги по медиаграмотности появились и проводятся и в регионах везде для просто ну, для гражданского сообщества. И вот, вот эти тренинги, они тоже имеют уже какую-то свою, играют свою роль. Самосознание и восприятие информации сквозь призму вот, свой, вот, уже понимание основ медиаграмотности уже есть.
Тамара оптимистка.
Спасибо вам огромное за эту беседу. С вами была программа «Перекрёсток». Лена Нечаева. Увидимся.
«Перекресток» на радио «Азатык».